Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Библию на 6 главе Евангелия от Иоанна. Между событиями, которые описываются в 5 и 6 главах, лежит неопределенный временной промежуток. В 5 главе мы с вами читали о том, что сделал и сказал Иисус, находясь в Иерусалиме. Слова, которые Он произнес в конце 5 главы, относились к спору, возникшему после того, как Он исцелил больного у купальни Вифезда. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады, города, также называемого Геннесаретом. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Своими чудесами Иисус привлекал к Себе множество людей. Люди следовали за Ним по различным причинам. Некоторые из них шли с хорошими намерениями, некоторые — нет, но так или иначе очевидно, что в Иисусе была какая-то особая, притягательная сила. Иоанн говорит нам о том, что эти люди были привлечены зрелищами. Они следовали, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая Его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». «Послушай, Филипп, а где мы сможем купить хлеба?»
«Ой, ну, я не знаю. 200 динариев, а 1 динарий был платой за день работы. Если бы у нас и было 200 динариев, этого все равно не хватило бы для того, чтобы каждому из этих людей досталось хотя бы понемногу хлеба».
Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы». Время Пасхи в Галилее — это прекрасное, великолепное время года. Галилея весной — это одно из самых красивых мест на земле, которое вы только можете себе представить. Этот густой зеленый ковер полей, в который вотканы эти желтые, красные, белые, алые нити полевых цветов. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, кто сколько хотел. И когда насытились, здесь употреблено греческое слово, означающее не просто достаточность, но избыток. Они попросту не могли больше есть. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали:
это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Они говорили о пророчестве Моисея, сказавшего: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Они ожидали пророка, подобного Моисею, и когда они увидели чудо, которое сотворил Иисус, они сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Они поняли, что Иисус был тем самым обещанным Мессией, и хотели всенародно провозгласить это. Они хотели взять его и заставить его стать их царем, принудить его к тому, чтобы он установил свое царство. Но Божий план был другим. Иисус, вместо того, чтобы возглавить это, несомненно, обреченное на популярность движение, ушел от них. Он удалился на гору один. Он не позволил им провозгласить себя царем прежде времени. У Бога был особый день, когда царь должен был быть явлен своему народу. Это особенный день, который мы называем вербным воскресением. Это то воскресение, которое предшествовало его распятию. Это был тот день и час, который Бог приготовил, говоря через пророков об обещанном Искупителе, которому должно было прийти в мир. В этот день Иисус послал учеников, чтобы они привели для него осла, так чтобы он мог въехать на нем в Иерусалим, как это и было предсказано через пророка Захарию. В этот день он позволил своим ученикам восклицать словами из 117-го мессианского псалма: «Благословен грядущий во имя Господне! Слава в вышних Богу!» Когда же фарисеи стали возражать ему, стали говорить, чтобы он запретил своим ученикам, он ответил им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». В тот день он плакал об Иерусалиме, говоря: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Итак, это была преждевременная попытка сделать его царем. Это было желание людей. Иисус отверг это, потому что он действовал по Божьему, а не по человеческому плану. Мы всегда пытаемся сделать все преждевременно. Нам всегда кажется, что Бог действует не так быстро, как нам хотелось бы. Мы хотели бы, чтобы Бог действовал быстрее. Если бы все происходило так, как этого хочу я, Господь вернулся бы уже несколько лет назад. Но для некоторых из вас это обернулось бы ужасным несчастьем. Вы должны быть рады, что Он действует не так, как зачастую хотим этого мы, но что Он действует согласно своему совершенному плану. Итак, 15 стих 6 главы. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, то есть там, где Иисус накормил огромную толпу, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам». И он не отвечает им на вопрос о том, как он добрался туда. Он просто говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Он говорит им: «Ваши мотивы неправильны. Вы ищете меня только потому, что наелись досыта хлебом и рыбой, но это не причина для того, чтобы искать меня». Иисус не принимал тех, кто искал его, имея неправильные мотивы. Но сегодня многие люди ищут Иисуса, побуждаемые к этому именно неправильными, плотскими мотивами. Многие служители призывают людей к тому, чтобы искать Иисуса, и при этом говорят что-нибудь вроде: «Мы подарим велосипед тому, кто приведет больше всего новых детей в воскресную школу в течение будущих 5 месяцев». И говоря это, они дают детям плотские мотивы. Они учат их делать дела Божьи, исходя из плотских побуждений. Просто удивительно, насколько далеко отошли мы от прямого и узкого пути. «Старайтесь не о пище тленной, — говорит Иисус, — но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Не стремитесь к материальному, стремитесь к духовному. Духовное выше материального». Иисус всегда говорил об этом, и слова его звучат как вызов нашему современному миру. В нашем сознании происходит постоянная борьба. Действительно ли духовная жизнь важнее материальной? Сатана непрестанно выставляет на показ блеск и славу материального мира. Он говорит: «Посмотри-ка на это, разве тебе не нравится?» Господь же постоянно говорит нам: «Послушай, не старайся, не трудись для тленной плоти, но трудись для того, чтобы получить то, что вечно, что духовно, то, что пребывает в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Люди часто задают этот вопрос, когда начинают осознавать реальность духовного. «Как же тогда я могу творить дела Божьи?» Мы помним богатого юношу, который пришел, пал перед Иисусом на колени и спросил его: «Что я должен сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Учитель, что я должен сделать?» Человеку свойственно думать, что он должен делать что-то для Бога. И вот ответ Иисуса, о котором мы читаем здесь в Евангелии от Иоанна, на первый взгляд противоречит здравому смыслу. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это интересно, не правда ли? Что я должен сделать для того, чтобы угодить Богу? Единственное дело, которое вы можете сделать, это верить в Иисуса. Вот что угождает Отцу. «Вот дело Божье, — говорит Иисус, — чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Вчера эти люди ели и насытились, но теперь они снова были голодны. Они ели хлеб этого мира. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Существует область человеческой жизни, в которой человек, кажется, никогда не насытится, всегда будет требовать большего. И несмотря на то, что человек стремится и получает те удовольствия, острые ощущения, которыми восторгается весь этот мир, все это оказывается непродолжительным. Проходит совсем немного времени, и вы снова начинаете испытывать жажду. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». С какими прекрасными словами Иисус здесь обращается к нашей трепещущей и колеблющейся душе. Сатана постоянно говорит нам: «Посмотри, тебе нет никакого смысла идти к Богу. Он не хочет иметь с тобой ничего общего. Ты неудачник. Твоя жизнь в полном беспорядке. Бог не хочет иметь с тобой ничего общего. Тебе нет никакого смысла идти к Нему. У тебя нет ни малейшей надежды, что Он примет тебя. Сатана хочет посеять неверие в моем сердце. Если я поверю тому, что он говорит, поверю, что Бог не примет меня, то он и в действительности не примет меня. И не потому, что он не хочет этого сделать, а потому, что я в таком случае сам не приду к нему». Но Иисус сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне приходит, и приходящего ко мне не изгоню вон». Это прекрасные слова ободрения для нашего сомневающегося и смущенного духа. Вы, которых сатана запугивал так долго, доказывая вам, что вы недостойны, что Бог совсем не интересуется вами. Послушайте, я хочу сказать вам что-то. Если вы просто придете к Иисусу, Он никогда, никогда не прогонит вас. «Ибо я сошел с небес, — сказал Иисус, — не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Дела, которые я делаю не сам по себе. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я пришел не для того, чтобы творить свою волю, — сказал Иисус, — но волю того, кто послал меня. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Для тех, кому Отец открыл истину об Иисусе Христе, тех, которые уверовали в Него, воля Божья заключается в том, чтобы спасти их и воскресить в последний день. Слава Богу за Его прекрасную волю для наших жизней. Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ, не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Здесь Иисус делает интересное утверждение, на которое нам необходимо обратить внимание. Это утверждение о том, что никто не может прийти к Иисусу, если Отец не привлечет его. Случается, что я бываю разочарован из-за того, что я свидетельствую какому-то человеку и излагаю ему истину об Иисусе Христе так ясно, что она была бы понятна даже ребенку, но он просто не принимает этой истины. Просто никаких результатов. Я пытаюсь спорить, убеждать, настаивать, и ничего не происходит. Ни один человек не может прийти к Иисусу, если Отец не привлечет его. Вы, может быть, скажете, но ведь это же несправедливо. Привлек ли Отец вас? Да? Тогда о чем вы беспокоитесь? Также сказано, желающий пусть берет воду жизни даром. Это как две стороны одной монеты. Вы не сможете прийти, если Отец не привлечет вас. Но всякий, кто приходит, получает вечную жизнь. Дверь открыта для всех. У пророков написано, продолжает Иисус, «И будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Бог научил нас, Он просто вложил это знание в наши сердца. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Обратите внимание на эти радикальные утверждения, которые Иисус делает, свидетельствуя о себе. «Я есмь хлеб жизни, сшедший с небес». На это слушающие Его сказали, «Как Он может сказать, что сошел с небес? Он ведь сын Иосифа». Он сказал, «Я есмь хлеб жизни». Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. На вечере перед распятием Он взял хлеб и, преломив его, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». «Хлеб же есть плоть моя, — говорит он здесь, — которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус словно говорит им, «Вам трудно понять это? Тогда послушайте, я сделаю это еще немного труднее. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Вы мертвы в ваших грехах и беззакониях, вы не имеете в себе жизни». Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Что, если вы не увидите Царство Божие, установленного прямо сейчас? Что, если вы увидите Меня восходящим и возвращающимся к Отцу? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вы ели хлеб и насытились, вот почему вы пришли. Ваши желудки были наполнены. Но не ищите хлеба земного, который истлевает. Ищите того хлеба, который есть жизнь вечная». Подчеркните эти слова: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. В послании к евреям мы читаем: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Слово Божье есть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего». Снова он повторяет: «Вы сможете прийти, только если Отец привлечет вас». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Они не смогли выдержать этого. Этого оказалось слишком много для них. Когда Иисус начинает говорить об отвержении плоти, когда Он начинает говорить о жизни Духа и о духовном, этого оказывается слишком много для некоторых людей. Они просто не могут принять этого. Многие следовали за Ним, потому что желали, чтобы Он сбросил иго Римской империи и установил царство изобилия, где каждый смог бы есть досыта, где каждый человек жил бы спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею. Царство, где им нечего было бы бояться. Они хотели жить в царстве материального процветания, а Он объявил материальное второстепенным. Самое же главное в Его духовном царстве — это иметь часть в Иисусе, искать той жизни, которая исходит от Него, жизни, которую человек получает во Христе.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!